Так, продолжаем изучать текст Ишварагита. Глава 6. Ишвара сказал: «Слушайте вы все, о Риши, поведаю о величии Иши Парамештхи, как оно известно знающим Веды». Иша означает «верховный владыка», «верховный повелитель», «бог». Парамештха означает «превосходящий», «запредельный», «превосходящий», «гуны» и «татвы». И свойство бога – это величие. Вот нам величие не присуще, по крайней мере, в данный момент. Нам присуще что-то пониже, попроще. Может быть, разные состояния, в зависимости от того, в какой пхаве мы пребываем. То есть иногда мы можем пребывать в гневе, иногда в страхе, если мы неумело распоряжаемся своим умом. То есть в пониженных эмоциональных состояниях. И иногда мы просто пребываем в лени, иногда в удовольствиях, иногда в энтузиазме. Если садху опытный, он ниже веры не опускается. Ниже веры и счастья. То есть опытный садху, он всегда счастлив. Неопытный садху, он не всегда счастлив. Даже он несчастен может иногда быть. Это показатель между опытным и неопытным садху. Опытного садху вы не можете сделать несчастным. Вы не можете его поколебать веру. Это показатель. Неопытного садху вы можете очень легко сделать несчастным. Да и поколебать его веру могут разные любые ситуации. Что-то небольшое произошло не так, все, и уже вера уже исчезла куда-то. Что-то произошло не так, и счастье уже подевалось. Вот. Это признак неопытного садху. То есть того, кто не умеет работать со своим умом. Но опытный садху подобен духовному воину, который просто не позволяет нанести ему удар, сделать его уязвимым. Он очень искусен. И он обладает множеством доспехов, он обладает искусством всегда держать свое сознание неуязвимым, счастливым. Поэтому вот я пришел сюда, я счастлив. Утром проснулся, я тоже счастлив. Вечером тоже счастлив, днем тоже счастлив. И почему? Потому что я свое счастье не связываю с внешним, вообще с внешними ситуациями не связываю. Построили храмы в Деволоке, я был счастлив. Их снесли, я тоже счастлив. Другие не очень были счастливы, но я тоже был. А чего тут такого? Лилы разные бывают абсолютно. Потому что счастье садху не связано с чем-либо внешним, оно связано с Богом. А как говорится, Бог поругаем не бывает. Оно не связано ни с какими двойственными отношениями, ни с какими чувствами, ни с каким эго. И если вы связываете свое счастье с более низкими вещами, то вы сами прокладываете себе дорогу к страданиям. И вот искусство садху – это связать свое счастье с Богом и только с Богом. И вот здесь в Ишварагите говорится, что Иша Парамештха – это величие. Если мы опишем пять высших татв, то первая татва – это величие божественной полноты. Вторая татва – величие божественного блаженства, шакти татва. Третья татва – величие божественной воли. Четвертая татва – Ишвара татва – это величие божественной мудрости. И пятая татва – величие божественных деяний, божественной игры. То есть первые пять татв – Шива татва, Шакти татва, Сада Шива, Ишвара и Садвидья – это пять видов величия Бога. И, соответственно, те, кто реализовывает Бога в себе, кто объединяется с Богом, они всегда пребывают тоже в величии. И поэтому все освобожденные души обладают таким величием. И это не эгоистичное, не мирское величие, оно не связано со славой материального мира, с обладанием чем-либо. Это пребывание в единстве с божественным величием. Души, которые пониже, они пребывают в разных состояниях счастья, радости, блаженства, восторга, экстаза. Когда божественные эманации как касаются их в каких-то аспектах. Души еще пониже пребывают просто в вере. А вот дальше уже все хуже идет. То, что ниже плана веры, там уже есть какой-то иногда энтузиазм от поиска истины, иногда удовольствие или интерес к чему-то, или уже самоутверждение эго. А потом уже идет уже неудовлетворенное состояние. Вот неудовлетворенное состояние – это вообще плохо. Это уже голодные духи, ады, животные им соответствуют. Вот. То есть любые неудовлетворенные состояния. Неудовлетворенное состояние в эмоциональном смысле – это опасное состояние, долго на них оставаться, тенденции позволять сознанию. То есть свойство йога – это шанти, спокойствие и сантоша, удовлетворенность. То есть неудовлетворенное состояние – это опасное состояние в том смысле, что они в будущем создают различные разрушительные тенденции. Для здоровья, для внешних отношений, для духовного пути. Они создают много препятствий, если долго в них погружаться. И неудовлетворенному состоянию нет причин. Вот если человек пребывает в неудовлетворенном состоянии, он считает, что причины какие-то снаружи. А это не так. И если вот голодный дух, он всегда неудовлетворен, потому что у него нет еды. И, допустим, вы встречаете голодного духа, делаете ему подношение, вот даете ему еду, самую лучшую еду. Он начинает ее есть, но она в его желудке превращается в что-то несъедобное, в огонь, который начинает его жечь изнутри. Это неудовлетворенное состояние прета. И ум голодного духа в неудовлетворенном состоянии, он искажает видение, он преображает еду в что-то нечистое. И часто человек с таким фактором неудовлетворенным, он думает, что что-то снаружи не так. А на самом деле не так с его умом, с его настроем. Он просто должен изменить свой настрой. Он должен задаться целью воспитать в себе удовлетворенное состояние. То есть неудовлетворенное и удовлетворенное – это только состояние ума, и они воспитываются. То есть любое состояние ума воспитывается, любое вообще. То есть счастливое, радостное, удовлетворенное можно воспитать, веру можно воспитать. В этом и смысл духовной жизни. Если бы их невозможно было воспитать, не было бы смысла и практиковать. Потому что практика – это именно целенаправленное воспитание какого-либо качества. Смирение можно, послушание воспитать, мудрость можно воспитать. Таким образом, когда человек находится в неудовлетворенном состоянии ума, его первая задача – осознать это, и выразить намерение воспитать всегда удовлетворенное состояние при любых обстоятельствах. Выразить санкальпу, помолиться святым древоприбежища, заручиться их благословением. Затем начать думать, как думает удовлетворенный человек, какой у него настрой эмоциональный, какая абхава, как он ощущает себя. И затем двигаться в этом направлении, порождать такие мысли. Я буду всегда в удовлетворенном состоянии ума. И садху приучает себя быть в удовлетворенном состоянии ума всегда, при любых обстоятельствах. Это то, ниже чего ему нельзя опускаться. Поэтому, когда вы просыпаетесь, выполнили гуру-йогу, прочитав мантру Ом, прочитав мантру Брахмананды, мантру Даттатрии, затем проверьте свое состояние ума, удовлетворенное оно или нет. Вот если человек святой, он не просто в удовлетворенном состоянии ума, он пробуждается из непрерывного сознания в абсолютно счастливом состоянии ума. Он думает, как я счастлив вообще. Ведь Бог есть, такое счастье. Просто превосходно. У него нет никаких дел, которые надо было бы сделать. Никаких ожиданий. Дела, конечно, есть и много могут быть. Но у него, у его ума нет дел. У тела могут быть дела. У манаса могут, но у души нет никаких дел, кроме как быть в Боге и счастливы. У него нет никаких амбиций, никаких планов, никаких надежд. Он живет в Боге, поэтому он всегда счастлив. А в относительном он делает разные вещи. То есть в относительном мы не следуем тенденции пралаякалов. Как бы я в Боге, я ничего не понимаю, что здесь в материальном мире творится. Это нет. В относительном садху должен иметь сильный ум, сильную волю. Высокий интеллект, сильная воля, логика, ясность, превосходная память и отменное чувство юмора. Это свойство садху. То есть в относительном садху также очень силен. Садху не имеет права также в относительном быть слабым каким-то, расплывшимся, хуже мирского человека. Когда мирской человек, у него столько забот, дети, работа, бизнес, он постоянно в концентрации, а садху, я ничего не понимаю, я в Боге. Это тенденции пралаякала, это ошибочные все состояния, это нигилизм и пралаякализм. Его надо искоренять каленым железом в себе, не в других только. В других вы не имеете права, в себе самом. Вот. То есть пралаякала – это неправильная тенденция, нигилизм – неправильная тенденция. Потеря действия в воззрении, потеря действия в осознавании, потому что воззрение обширно, вы в нем потеряетесь на бесконечное количество кальп, если будете поощрять такие тенденции. В относительном очень четкий ум, гармония, спокойствие, умиротворенность, сильная воля, логика, ясность, сильная способность к намерению, отличная память, способность ментального оперирования, достигать своих целей, всех нужных, поставленных. И юмористическое отношение как к самому себе, так вообще к этой всей сансаре. Потому что если вы серьезно относитесь к сансаре и к самому себе, это вы уже у нее на крючке, значит. Так, единый Созидатель всех миров, единый Защитник всех миров, единый Разрушитель всех миров, я есть вечная сущность всего. Я внутренний правитель и отец всех вещей, пребывающий в середине и конце всего, но я не пребываю повсюду. Ишвара говорит, я пребываю внутри всего, но я не пребываю повсюду. Сам Бог пребывает за пределами материальной природы. С другой стороны, Он ее пронизывает. Поэтому говорят, что Бог имманентен и трансцендентен. Имманентен означает, Он присутствует внутри каждого в форме любви. Но божественной, не человеческой. Любовь означает высшая сатва, высшее состояние счастья, высшее состояние сатвы. Трансцендентен означает, он одновременно пребывает за пределами гун и татв всех живых существ, всех категорий, всей прокрити материальной природы. Моя собственная форма вместе с изумительными состояниями, явленная вам, лишь мое подобие, о мудрецы, и явлена силой моей майи. Я пребываю внутри всех вещей. Я управляю всей Вселенной. Это моя крия-шакти. Мы живем во Вселенной, которая очень сложная и построена по законам Бога. У нас очень малое знание о Вселенной. Она пронизана бесчисленными шакти, бесчисленными богами. В ней действуют сложные законы этики, физики, тонкой кармической психологии, энергетики. Мы не очень-то понимаем эти законы, но мы должны постоянно их изучать. И такое изучение называется бахир-вичара, изучение законов Вселенной, понимание принципов риты. Итак, энергия, которая управляет Вселенной, называется крия-шакти, энергия действия. Философия и наука когда-то определила несколько форм движений материи. Там давала даже определение. Но главная форма движения материи – это крия-шакти, божественная сила, которая управляет всеми формами движения материи. Ей подчиняется эта Вселенная, следуя своей природе. Я же, как время, правлю всей Вселенной, являющейся частью меня самого. Одной частью себя я творю всю Вселенную, о великие мудрецы. Я сворачиваю его другой частью. Оба эти состояния мои. Время, кала-шакти, лежит в основе всех проявлений во Вселенной. Что такое кала-шакти для нас? Мы, конечно, не совсем понимаем, что такое время. Очень мало даже ученых теорий. Есть такой ученый Козырев, который изобрел свои сферические зеркала, делал с ними эксперименты. Есть разные теории времени, но, в общем, люди не так много понимают о времени. Согласно учениям о 36 татвах, время – это кала-татва. То делимое время, прошлое, будущее, настоящее, которое мы воспринимаем, это форма божественной энергии Ананда-шакти, которая отразилась в майя-татве. Преломившись в майя-татву, она дала делимое дискретное время. Такое делимое дискретное время называется кандакала. Прошлое, будущее, настоящее. Вот отсюда у нас возникает ощущение: я рождаюсь, я умираю, я конечен во времени, я молод, я старею, ну и так далее. Когда все преображается. Вот. Когда мы видим время таким образом, это означает, мы видим божественную энергию Ананда-шакти в искаженном состоянии. Когда она отразилась в майя-татве, преломившись, создала кала-канчуку. В чистом состоянии это чистая божественная энергия Ананда-шакти, игра динамической воли, динамической силы Абсолюта. Но мы не распознаем это, поэтому для нас время носит такой разрушительный характер. Поэтому говорят, время, Махакала, великое время уравнивает всех, и богов, и демонов. Недавно вот я прочитал, что ученые узнали, что, оказывается, динозавры жили на 30 миллионов раньше, чем предполагалось. Я подумал, какое от этого динозаврам до этого дело. Они вымерли и вымерли уже. 30 миллионов или 50 – это не принципиально. Это действие времени. Живые существа слепы в отношении кала-шакти, в отношении действия времени. Оно настолько тонко, что не распознается. Но кала-шакти – это божество времени. В йога-васиштхе есть эпизод, где Риши проклинает божество времени, а божество времени является перед ним с пылающим мечом в доспехах и смеется над ним. Говорит, что ты тут тратишь свою йоговскую силу, топасю на проклятие. Оно все равно мне ни холодно, ни жарко от твоего проклятия. А весь запас своей сатвы ты растратишь. Зачем? Потому что Риша обиделся, что время забрало у него сына. Свободный от начала, середины и конца, я – зачинатель сущности Майи. В начале творения я возбуждаю обоих – Пурушу и Пракрити. Из них, соединенных друг с другом, возникает Вселенная. Махат и прочее по порядку производятся моей силой. Хираньягарбха, Мартанда, кто является свидетелем всей Вселенной, поворачивающим колесо времени, происходит из моего тела. Кто-то может подумать, это запредельная метафизика, физика божественной вселенной. Какое отношение она имеет ко мне, маленькому человеку, ищущему собственное маленькое счастье? Я скажу прямое, потому что быть садху означает познавать все эти вещи, распознавать их в самом себе. От того, насколько мы продвинемся в познании этих вещей, зависит наше понимание, оценка реальности, наша способность оперировать шакти, распознавать Бога во всем этом. Слепота присуща людям, когда они ничего дальше себя не видят. Они очень озабочены своими маленькими вещами. А Фрэнсис Бэкон как-то говорил, посвяти так называемым абстракциям свою жизнь и вкусишь вечное счастье. Потому что это не абстракции вовсе. Это абстракции для тех только, кто имеет очень приземленный ум. Современное общество воспитывает человека потребление. Я даже читал, что более сейчас принята как бы такая доктрина теперь воспитывать человека, человека служебного, чтобы он потреблял, выполнял хорошо свои обязанности, был функциональным винтиком в обществе, чтобы он не получал слишком много образования, не был слишком умным, не задавал вопросы о смысле жизни и так далее, чтобы он просто хорошо работал, соблюдал законы и служил элитам. Вот. Это еще похлеще воспитание советского человека в годы коммунизма. Даже более цинично. Это майя так действует. Но когда человек стремится познавать Бога, он неизбежно должен сам определять собственный смысл жизни, сам напрямую устанавливать прямые отношения с Богом. Даже гуру не может заменить эти прямые отношения. Напротив, гуру как раз учит, как эти прямые отношения с Богом устанавливать, как быть самостоятельным, самодостаточным, потому что задача гуру – это не привязать к себе как-то, а наоборот, отвязать вообще от всего и установить связь с Богом, стать полностью самодостаточным, цельным. Гуру – это тот, кто указывает путь, но не заменяет Бога. Он является прозрачной средой, через которую можно увидеть Бога и пойти дальше. То же самое со святыми древоприбежища, с Иштадеватой, с прибежищем. Поэтому пробуждаться, идти к свободе, устанавливать напрямую связь с Богом, распознавать все эти энергии, учиться в них разбираться. Но большинство людей действительно слепо. Есть такая история про Акбара и Бирбала, когда Бирбал спросил, у нас в моем государстве есть слепые люди вообще? Бирбал сказал, ну есть вообще, они все слепые. Царь разозлился, что и я слепой, да и ты слепой. Ну в том смысле, что пока не просветлены, они все слепы. Чудо. И Бирбал сказал, ну это в переносном смысле, это же метафоры, как ты можешь это доказать? Бирбал сказал, докажу. На следующий день он пошел на базарную площадь и сел посреди нее. И он взял такую раму, и из этих рам берут куски кожи, ремни, и потом натягивают их, плетут кровать такую. И он поставил ее между ног и начал делать. Это такое традиционное ремесло у них было такое. Делать кровати из таких рам. И он некоторое время сидел, никем не узнанный, потом мимо прошел один человек, узнал его, о, так это же советник самого царя. Потом Бирбал, что ты тут делаешь? Бирбал сказал, первый. Прошел второй человек, тоже спросил, потом уже собралось много людей, они начали обсуждать, советник самого царя сидит, что он тут делает вообще? Не могли ничего понять. Собралась уже большая толпа людей, он плетет циновки себе. Потом уже позвали Акбара, там твой советник, что с ним, что он там делает. Пришел сам Акбар. О, Бирбал, а ты что тут делаешь? Бирбал сказал, я же тебе сказал, что все слепы. Никто. Разве вы не видите? Я плету кровати. Каждый подходит, ничего не видит. Спрашивает, что ты тут делаешь? Разве это не слепота? То есть оценочное суждение ума. Обусловленность статусом, обусловленность прошлым опытом. Человек видит, но не может понять, что он здесь делает, поэтому задает вопрос. Вот. Таким образом, все люди, которые обусловлены своим умом, оценочными суждениями, они не способны прямо воспринимать реальность. А реальность такова, что она есть Бог, она божественна, но нет возможности прямо воспринимать. Современный человек, он отчужден от цивилизации. Он отчужден от поиска смысла жизни. Даже сейчас современные технологии и общественное устройство таково, что он входит в какую-то искусственную систему фальшивых отношений. Даже сейчас запрещают, и в Америке, и уже в России пытаются выращивать нелицензированные семена, то есть семена, которые не одобрены самостоятельно. Человек отчуждается от природы, отчуждается от самообеспечения, он входит в искусственные связи, фальшивые отношения, он полностью обусловлен какими-то многими искусственными вещами. Тоже духовная слепота. Быть садху означает напрямую устанавливать связь с Богом, со Вселенной, с временем, первыми элементами природы, с божественными энергиями, чувствовать эти энергии, привыкать к ним. Но для этого надо очистить ум. Хираньягарбха – это зародыш мироздания, золотой зародыш, из которого начинают исходить тонкие элементы. Ему в начале кальпы я даю мою власть, вечную йогу знания, четыре веды, рожденные из меня самого, о, дважды рожденные. Хираньягарбха – это также другое название Брахмы, Бога-творца. Брахма создает проект нашей Вселенной перед творением, а затем разворачивает его. Бог Брахма, подчиняясь мне, существует моим существованием и всегда несет в себе мое божественное могущество. Он, устроитель всех миров, знает все нераздельно от меня. Став четырехликим, он творит Вселенную, как происходящую из себя. Энергия Брахмы существует также внутри нас. Когда мы созерцаем, и внутри нас обретается устойчивое состояние осознанности, подобное зеркалу, возникает тонкая ясность. Возникает способность двигать мысли, способность что-то проявлять. Это энергии Брахмы проявляются внутри нас. Сришти Шакти, творческая сила, основана на ментальной энергии. Если у нас достаточно ментальной энергии, то мы обладаем способностью творить что-либо мысленно, умственно. Поэтому садху, когда он очищает свой ум, делает тапасию, он накапливает достаточно ментальной энергии. Но эта ментальная энергия, она должна быть посвящена служению Богу, чиста и освобождена, погружена в естественную природу ума. Тот, кто является Нараяной, Анантой, вечное проявление миров, мой высший образ, который творит поддержание. Другой аспект – это поддерживающая энергия. Если Брахма – это Сришти, Шакти, энергия творения, Вишну – это энергия поддержания. Эта энергия также существует внутри нас. Когда мы открываем Хридакашу, пространство в центре груди, мы понимаем, что это за энергия. Внутренний Вишну позволяет нам все поддерживать. Люди, которые склонны проявлять такую энергию, заботятся о равновесии, о гармонии, создают различные правила, культуры, позволяющие существовать длительное время различным мандалам. Это благоприятная энергия. Например, когда вы помогаете другим, излечивая их, или защищая их, или спасая рыб, птиц и животных, вы способствуете продлению их жизни, а значит, ваша сила стхити-шакти в этом мире тоже увеличивается. Рудра – сущность времени, который есть разрушитель всех существ, по моему повелению, постоянно разрушает. Он – мое тело. Самхара Шакти позволяет растворять, осуществлять процессы лаи, то, что отжило, то, что не нужно, то, что мешает духовной жизни. Например, если мы творим, появляются какие-то события, вещи, мысли, их становится много. Затем мы их поддерживаем. Но любая энергия, она рано или поздно может увеличиваться, выходить из баланса, из-под контроля. Все энергии должны быть в балансе. Допустим, если вы поддерживаете длительное время старое творение, то что происходит? В комнате накапливается хлам. В уме накапливается хлам. В жизни накапливается много лишних вещей. Тогда вы думаете, мне это все мешает, мне это мешает быть свободным. Вы приходите, весь хлам выбрасываете из комнаты. Или вы думаете, что-то в уме у меня много хлама. Надо выбросить все это. Выбросить, не носить это с собой, потому что уже тяжело с ним. Вы делаете самскаршудхи или что-то еще. Просто как жесткий диск очищаете, выбрасываете. Вот. Это действие самхара-шакти. То есть энергия разрушения, она имеет тоже пользу. Любая энергия, если она в балансе, она приносит пользу. Если она выходит из баланса, тогда возникают проблемы. Если творческая энергия, это значит, человек постоянно стремится самовыражаться, блистать, творить, но у него нет понимания, для чего это, принесет ли это пользу. Есть такие люди. Им всегда нужна сцена. При этом у них нет чувства равновесия. Даже в вашем, придя, они в монастыре думают, что они пришли сюда играть. Я иногда говорю, это небольшой театр, успокойтесь. Мы не в большом театре, не в государственном симфоническом оркестре. Вам не надо играть во все эти роли. Свою творческую силу упакуйте как-нибудь подальше. Она, конечно, пригодится, но в дозированном виде. И вы не должны за нее цепляться. Если вы за нее цепляетесь, это принесет вам проблемы. Потом вы очистите ум, она вам пригодится в миссионерстве, в служении. Но вы не должны за нее цепляться. Она не должна происходить от эго. Творчество – это хорошо, оно поощряется в санге. Но оно не должно затмевать вам духовный путь. Иначе вы станете творческим человеком, но не освободитесь. А это ведь не ваша цель. Либо бывает энергия стхити-шакти, если она в избытке, выходит из-под контроля, когда мы все стремимся контролировать, мы боимся отпустить, мы все держим. Вот. Как в миру, там, вы приходите на рынок, и вам говорят, вот здесь человек, он тут все держит. Все ларьки, все магазины, все под ним. Милиция куплена, все держит. В 90-е так говорили. Какое-то божество появилось, все контролирует. Стхити-шакти, маленький Вишну. Таким же образом, когда у нас энергия контроля в избытке тоже, она делает нас консервативными, она закрывает нас для чего-то нового, негибкими. И выходя, становясь избыточными, она не делает нас гибкими. Наконец, энергия разрушения. Энергия разрушения, когда мы стараемся избавиться от лишнего, все отбрасываем. Когда ее много, мы становимся нигилистами. Мы думаем, гори вся сансара ясным пламенем, ничего мне не надо, ни энергия, ни карма, только брахман. И мы начинаем выбрасывать, но слишком много мы разрушаем связи необдуманно, какие-то принципы, отказываемся, когда мы от них не готовы, от учета закона кармы, от вселенной, от деятельности. Это значит, мы переборщили с энергией разрушения. Все эти три энергии должны быть в гармонии. Это сам йога. Огонь, который несет жертву богам и кавью, вкушающим кавью, и готовит пищу, делает это моей силой. Бхагаван Агни готовит пищу день и ночь, подчиняясь Ишваре. Варуна, лучший из богов источник всех вод, наделяет жизнью все, подчиняясь Ишваре. Бог Ваю, воздуха, который пребывает внутри и снаружи существ и поддерживает тела существ лишь по моему повелению. Сома, дающий жизнь людям и Амриту богам, действует, подчиняясь мне. Сурья, который своим светом всегда освещает весь мир и посылает дожди, действует по повелению саморожденного. Бог Шакра, Индра, владыка всего, который правит всем миром, наделяющий плодом жертвоприношений, действует по моему повелению. Бог Яма, сын Вивасвана, который наказывает неправедных, осуществляет свой суд, подчиняясь Богу богов. Кувера, покровитель всех богатств, наделяющий богатствами, всегда действует в подчинении Ишваре. Бог Ниритти, владыка ракшасов, наделяющий плодом тамаса, всегда действует под моим подчинением. Ишана, хозяин толп ветал и пхутов, дающий, Ишана – это Шива, дающий плод наслаждения преданным, также пребывает по моему повелению. Вамадева, ученик Ангираса, глава Рудраганов, защитник йогов, прибывает по моему повелению. Ганеша, Винаяка, который почитается всей Вселенной, творящий препятствия, покровитель Дхармы, прибывает по моему слову. Господь Сканда, лучший из знающих брахман, предводитель воинства богов, вечно пребывает по повелению саморожденного. Великие риши Маричи и другие покровители порожденных существ творят разнообразные миры по велению высшего. Лакшми, богиня Шри, супруга Нараяны, которая наделяет несравненным процветанием, действует по моей милости. Здесь перечисляется еще очень много богов разных, которые мы потом продолжим. Так, мы живем в божественной вселенной, управляющей божественными силами, и это есть истинная реальность. Не земная, а более глубокая, более тонкая. И в этой реальности нам предстоит разбираться всю жизнь, и не только эту жизнь. И освобождаться, идти по пути освобождения, означает обнаруживать эту реальность, реальность Бога, находить свое место в ней, искать в ней свое место, как садху, находить его и включаться в эту божественную реальность в качестве просветленного, освобожденного существа. Считается, что когда некоторые души предков хотят переродиться, им через реку забвения преграждают слуги ямы путь, и они не могут переродиться. И они спрашивают их, кто вы, мужчины, женщины, брахманы, кшатрии, шудры. Они, эти души говорят, мы не знаем. Ну, раз не знаете, вы не можете переродиться, получить тело, идите, думайте дальше. То есть души, которые не знают своего места во Вселенной, они всегда страдают. Садху, обнаруживая природу ума, очищая себя, он постепенно обнаруживает свое место во Вселенной. И что это за место во Вселенной? Это место в древе-прибежище, это место в линии передачи. Место в связи с Богом, со своими божествами, место среди ситхов, святых и освобожденных душ. Бхагаван Шри Авадхута Дататрея Ки.